Глава 22. Не прошло и четверти часа, как входная дверь открылась, и на пороге появилась знакомая фигура. «Вы можете выходить, господа», — объявил нам хитрый рыжехвост. За те три четверти часа, в течение которых мы с ним не виделись, его лицо заметно осунулось, в глазах читалась многовековая усталость вперемешку с решимостью. «А как же смотрина у ваших старейшин?» — спросил я, перешагнув через порог. «О, мастер Эрик!» — отмахнулся хитро. «Всего лишь досадное недоразумение». Мы с Боровиком укратко переглянулись. «Ну-ну. Боюсь даже представить, через что прошел наш новый знакомый, чтобы освободить нас из заточения. Небось, уже и не рад, что решил пригласить нас». «И все-таки», — настоял я. Хитро слегка поморщился, но быстро взял себя в руки. «Мой отец объявил вас гостями нашего рода». По негромкому сопению Боровика за моей спиной я понял, что он не рад такому раскладу. Устроивший наше пленение заранее знал, как поступит сын главы рода Рыжехвостов. Дураку понятно, что это провернули его соперники. Видимо, слово чести для лесолюдов не пустой звук. Только что белобрюхи показали, что оно может стать неплохим инструментом для манипуляций и провокаций. Все дело в том, что, поручившись за нас, по сути, чужаков и незнакомцев, глава Рыжехвостов взял на себя ответственность за будущие наши поступки. Что же касается моего отношения ко всему происходящему, я был рад сложившейся ситуации. Как минимум, нас уже поддержал один из родов. Вернее, временно поручился, но это уже что-то. Пока Шустер, явно задумавший какую-то пакость в отношении тех, кто хоть как-то способен противостоять тьме, не начал действовать, мы должны успеть расстроить его планы. «Прошу следовать за мной, господа!» — пригласил нас хитр и, гордым взглядом обведя наших тюремщиков, первым двинулся вперед. Я тоже взглянул на десятника. Наши взгляды встретились. Не знаю почему, но мне вдруг вздумалось обратиться к нему. «Господин десятник, я не держу на вас зла. Вы выполняли ваш долг. Надеюсь, вы не забудете о нем, когда придет время». Хе, мне удалось удивить его. Вон как рожа вытянулась. Да и слышавшие мои слова стражники начали переглядываться.
«Зачем?»
— неслышно спросил меня Боровик, когда мы достаточно удалились от желтого древа. «Сам не знаю», — пожал плечами я. «Может, потому что мне, сыну простого шахтера, так часто доводилось слышать о воинской чести и доблести таких бравых воинов и рыцарей, как этот десятник, что невольно захотелось проверить, так ли обстоят дела на самом деле. Хочу воочию убедиться в силе такого явления, как слово чести. У него и таких, как он, очень скоро появится шанс проявить себя».
«Вы должны покинуть Лесоград. Чем раньше, тем лучше».
Таким заявлением почти с порога нас встретила жена главы рода Рыжехвостов. Звериные глаза хитро-хищно сощурились. Любопытная у него реакция на родную мамашу. Чуть поодаль, в тени древесной колонны, которых в главном зале жилища рода было несколько десятков, притаился еще один лесолюд. Явное сходство с хитрым говорило о том, что это, скорее всего, его брат. Судя по возрасту, младший, совсем еще подросток. Занимательный персонаж, хотя бы тем, что от него так же, как и от Шустра, разило тьмой. Боровик легким кивком подтвердил, что тоже его учуял. Интересная семейка.
«Хитр поступил необдуманно», — продолжала свою пылкую речь мамаша. «Своим поступком он подставил весь род».
Пока она говорила, я смог спокойно рассмотреть ее. Первое, что бросилось в глаза — возраст. Могу ошибаться, но вряд ли она является матерью Хитру. Слишком молода. Тем временем наш новый знакомый начинал закипать. Его ноздри расширились, шерсть на загривке встала дыбом. Складывалось ощущение, что над ним вот-вот возобладают древние инстинкты, и он вцепится в глотку вздорной лесолюдки. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы в дверях не появился сам глава рода.
«Мара!» — негромко крикнул он. «Замолчи!»
Умеет этот лесолюд замораживать голосом, его жена сейчас превратилась бы в ледяную статую. Но, похоже, супруга главы рода, если и боялась когда-то этого голоса, сейчас для нее он мало что значил. По правде говоря, я понимаю, почему. Отец хитро явно был болен, причем, судя по тому, что его вывезли на инвалидном кресле, болезнь убивала его. Кресло толкал высокий широкоплечий лесолюд. Черные, как смоль, шерсть, желтые звериные глаза, длинные клыки и 25-й уровень. Он мне чем-то напоминал альбиноса, сопровождавшего белобрюха. Видимо, главный телохранитель патриарха. А еще я заметил мимолетный взгляд жены и главы рода, брошенный на черного лиса. Очень любопытный взгляд. Она будто любовалась вошедшим воином. Тот, кстати, отвечал ей взаимностью. А еще мне стоило труда не сплюнуть всю ту горечь, собравшуюся у меня во рту. Да тут целый рассадник темных прихвостней. Перейдя на магическое зрение, я смог рассмотреть причину недуга старика. Его магический источник был поражен практически на 100%. Только благодаря жалким крохам чистой маны, что циркулировали по его организму, главный рыжехвост был еще жив. Кстати, старик внешне мало был похож на предка, а вот хитр — точная его копия. Итак, черный лис и младший сынок помечены тьмой. Мамаша, на удивление, чиста, хотя, думаю, она в курсе дела. Все фрагменты несложной мозаики встали на свои места сами собой. Мать хитра, судя по возрасту его братца, уже давно умерла. Отец женился на другой, которая и родила ему еще одного сына. Новую жену статус родной кровинушки не устраивал. Папа начинает травить. Похоже, тому осталось недолго. Потом придет черед хитра. А хотя... Кто мне даст гарантию, что мудр белобрюх не действовал в связке с женой главы семейства рыжехвостых? Если бы не наше своевременное вмешательство, чернокровы победили бы. Мудр пришел туда, чтобы добить наследника ненавистного рода, а заодно и умертвить всех чернокровов. Отряд в 5 десятков воинов с этой задачей справился бы без проблем. По сути, тот, кто принес весть о нападении на поселок охотников, и есть предатель. Слишком вовремя хитро прибыл туда. Старик тем временем легонько взмахнул сухой ладонью, и черный лис медленно повез его кресло в нашу сторону.
«Мастер Эрик! Мастер Боровик!» — торжественно произнес отец хитро. Он даже попытался немного привстать с кресла, но, увы, хворь тут же дала о себе знать. «Я Прок, глава рода Рыжехвостов из клана Остроухих. Приветствую вас в моем доме. Спасители моего сына, дорогие гости, прошу вас, располагайтесь. Мара, распорядись о еде и напитках».
Шерстка на шее лисолюдки встала дыбом. Ей явно не понравился тон супруга, но она не решилась выказать неповиновение. Спустя секунду она, громко фыркнув, выскочила из главного зала.
«Прошу простить за такой прием», — с легкой усмешкой произнес старик. «Женщины склонны преувеличивать опасность».
Усаживаясь в предложенное стулья, мы с Боровиком молча кивнули. Мол, понимаем. Я краем глаза окинул внутреннее убранство главного зала дома, который был расположен в самом сердце кроны огромной секвойи. Вид из окон открывался умопомрачительный. Если бы не многоэтажные дома иномирного города, я бы сказал, что это самое высокое место, куда мне доводилось забираться.
«Черный коготь, ты можешь идти», — приказал Прок своему телохранителю.
«Но, господин», — попытался было возразить тот, — «мой долг,
твой долг». «Повиноваться!» — резко оборвал его старик.
Я видел, что хозяина дома и главу рода здорово злит неповиновение его ближних. Сперва жена, затем телохранитель. Видимо, они уже давно крутят им, как хотят. Но вот пришли мы, и старик вдруг вспомнил, кем является. Черный лис поклонился и пошел на выход. Правда, перед уходом успел окатить меня с Боровиком злым взглядом. Я лишь усмехнулся ему в лицо. Прошли те времена, когда меня можно было таким испугать. На фоне тех образин, что мне пришлось увидеть за последний год, черный телохранитель выглядел милым лисенком. Младший сын было дернулся следом за телохранителем, но старик остановил его.
«Тим, останься».
«Но отец», — возразил молодой лис, — «мои занятия».
«Ах, да», — поморщился старик и быстро сдался. «Иди, иди».
Я заметил, с какой любовью смотрит Прок вслед пареньку. Эх, сразу вспомнились слова мадам Тикис, одинокой старухи, жившей в соседнем доме. Она часто повторяла одну фразу — «Родительская любовь слепа». В данную минуту я осознал, насколько старуха была права. Я взглянул на хитро. Он, похоже, единственный, кто не предал своего отца и главу рода. Когда Прок снова повернулся к нам, выражение его лица изменилось — болезнь будто отступила, на нас смотрел один из влиятельнейших лисолюдов Лисограда.
«Вы должны пообещать мне, что мой мальчик выживет», — чеканя каждое слово произнес он.
Мы с Боровиком, понимающе переглянулись. Хитр, похоже, единственный, кто был сбит с толку.
«Отец», — промямлил он, —
«О чем ты?»
«Мне нужен ответ прямо сейчас!»
Все так же холодно давил этот железный старик, при этом напрочь игнорируя растерянность старшего сына.
«А как же ваша супруга?»
Приподняв бровь, задал вопрос Боровик. Прок поморщился.
«Эта тварь уже давно предала меня. Думает, я не вижу, как она вертит хвостом перед моим верным телохранителем».
Слово «верным» старик словно выплюнул. Похоже, я его недооценил. Болезнь еще не до конца свалила его. Пока мы разговаривали, Хитер ошарашенно переводил взгляд с одного лица на другое. «Вы, наверное, не совсем понимаете, что происходит», — вступил в разговор я, но старик, криво усмехнувшись, перебил.
«У меня под носом?»
Я пожал плечами, мол, называй, как тебе удобно. Сути это не меняет.
«Его тени появились здесь несколько десятков лет назад», —
начал говорить Прок, и по мере того, как он говорил, я начал понимать. Старик все знает.
«Уже никто не скажет, кто именно пометил первых из нас. Зря мы не убили первых искателей, прибывших к нашим границам. Это они и сообщили ему о Лесограде. Помню, как радовались наши родители, ведь они думали, что тьма поглотила весь мир. Оказалось, что нет. Первые искатели, первые вестники света. Так мы думали. Помню, как мы были возмущены тем, что о нашем народе в поселениях людей идет дурная слава, будто мы продались тьме. Ведь лесолюды — единственные, кто остался на страже. Мы продолжали сражаться с иномирными чудовищами и перерожденными тварями. Мы теряли друзей и близких, а нас, оказывается, записали в ренегаты».
Прок на мгновение замолчал, помял подбородок и продолжил.
«Два десятка лет назад со стороны портала перестали приходить твари. Оказалось, в тех краях появились чернокровы. Мы сперва обрадовались передышке, но потом поняли, что ошиблись. Матери чернокровов позволяли иномирным чудовищам перерождаться, а затем убивали их. Таким образом они становились сильнее. И когда они окрепли и расплодились, они обратили свои взоры на наше поселение. Мы потом узнали, что мы нужны были им не только для пропитания. Они приносили жертвы порталу. Таким образом, они приманивали более сильных тварей. Несколько раз у них случались прорывы. И тогда орды монстров растекались по нашим землям, словно волны взбесившегося океана. Нас спасал Лесоград».
При упоминании живого города Боровик довольно кивнул, словно сам был участником всех тех событий.
«Последний прорыв случился 11 лет назад», — со стекленевшим взором продолжал Прок. «Город помог нам отбиться в последний раз. Сила леса иссякла, и он как будто уснул. В том бою я был ранен. Темная тварь поразила мой источник. За 11 лет я превратился в гниющего заживо старика, чем тут же воспользовались его тени».
«А как же другие старейшины?» — спросил Боровик.
Прок зло усмехнулся.
«Они считают, что я выжил из ума. Глупцы! Мои доводы никого не интересовали. Все были заняты междоусобными распрями и дележом власти в городе, болваны! Они грызутся за лучшие места на тонущем корабле! Его теням это только на руку. С каждым годом их становилось все больше и больше. Мой малыш Тим...»
Последнюю фразу старик произнес, качая головой. Затем поднял глаза и жестко произнес.
«Он всего лишь мальчишка, который попал под влияние своей матери».
«Но на ней нет его метки», — покачал головой я. Судя по тому, как вытянулась физиономия Прока, для него эта информация стала сюрпризом.
«Тогда кто?»
«Мало ли», — пожал плечами я. «Например, ваш телохранитель». В глазах старика загорелся огонек понимания.
«Щенок!» — сквозь зубы прошипел Прок. «Он осмелился пойти против главы рода».
«И против вашего старшего сына тоже», — добавил я. «Кстати, Хитер, а кто сообщил тебе о нападении на поселок охотников?»
«Черный коготь», — медленно произнес Лесолют.
И тебе не показалось странным, что спустя 3 дня чернокровы все еще были там? Им ведь потребовалось бы меньше часа на то, чтобы уничтожить всех охотников. Понимаешь?»
«Сволочь!» — прорычал старый лис. «Пригрели на груди змею!»
«И Белобрюх там оказался неожиданно вовремя», — подлил я масло в огонь. «Думаю, вам теперь ясно, что собирались сделать с вашим старшим сыном».
«Она обратилась к Белобрюху, захотела избавиться от моего первенца!»
Старик переволновался настолько, что из его глотки вырвалось надсадное сипение. «Боюсь, ваш младший сын с ними заодно», — произнес я, видя, как мрачнеет лицо старика. Он не мог не знать.
«Они запудрили ему мозги. Он всего лишь мальчишка».
«Его метки не 1 месяц», — сообщил Боровик. «Около года».
«Отец!» — наконец подал голос Хитр. «Объясни, что происходит! О каких тенях и метках вы говорите? И кто этот он? Тим хочет моей смерти?»
«Мы говорим сейчас о шпионах Стального Короля». Пока Прок приходил в себя, я решил ответить. «Их у вас неожиданно много».
«А метки — это слепки его ауры», — дополнил меня Боровик. «Так он метит своих подданных».
Вопрос о брате и я, и Боровик проигнорировали. Пусть сами разбираются. Что же касается желания старика, это можно устроить. Пообещать так точно. Эх, наверняка Прок потребует поклясться. Прок взглянул на нас и немного не впопад начал говорить.
«Когда мне доложили, что мой сын привел 2 странных искателей, я подумал, что к теням прибыло подкрепление. Но когда по городу поползли слухи о первородном, способном разбудить Лесоград, для меня многое стало ясно. Я готов помочь вам и поддержать во всех ваших начинаниях. До сих пор, несмотря на мою болезнь, у меня много сторонников. Если понадобится, я соберу для вас армию, но только с одним условием. Тим должен жить!»
Мы переглянулись с Боровиком. Мой товарищ коротко кивнул, мол, это можно устроить.
«Кто вы?» — тихо спросил Хитр.
«Это хороший вопрос», — почесал затылок я. «Перед тем, как мы продолжим наш разговор, вы должны кое-что знать. Дело в том, что тени думают, что мы одни из них. Вернее, я». Прок нахмурился. Похоже, такого поворота событий он не ожидал. «И отчасти у них есть все основания так думать», — добил я его новыми подробностями. «Меня действительно послал на темный континент Стальной Король, и до недавнего времени я честно верил, что Эгберт VII преследовал благородные цели, а именно искоренение тьмы. Другими словами, этот подонок использовал меня в темную. Кроме того, он держит у себя в плену моего брата».
«Но что могло понадобиться Стальному Королю от нулевки?» — усмехнулся я.
«Например, моя кровь. В моих жилах течет кровь древних». Хитр громко сглотнул, а его отец устало откинулся на спинку кресла. Похоже, он уже понял, к чему я веду. Стальной Король жаждет былого могущества, коим обладали его предки.
«Он ищет гробницу Основателя», — негромко продолжил за меня старик. «А ты...»
«Охотник на чудовищ», — кивком подтвердил его догадку я и криво усмехнулся. «Только вы ни за что не догадаетесь, кто именно втравил меня во все это».